Андрей Васильев. Золото мертвых. Хранитель кладов номер 2. Все персонажи данной книги выдуманы автором. Все совпадения с реальными лицами, местами, банками, телепроектами и любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями не более чем случайность. Ну а если нечто подобное случится в ближайшем будущем, то автор данной книги тоже будет ни при чем. Глава 1. Перстень. Красивый, массивный. По-моему, все-таки золотой, а не серебряный. Он потихоньку становился все более и более явным. Я уже почти разглядел искусную вязь, выгравированную на нем. Я вот-вот должен был различить, какого цвета камень, что поблескивает в его навершии. Но тут все кончилось. Взревевший смартфон разорвал сон в клочья, выкинув меня из небытия в реальность, и я снова остался ни с чем. «Да чтоб вам!» Не выдержав, рявкнул я. «Вот кому не имется!» Третью ночь подряд я пытался хоть что-то разобрать в той мешанине, которая мне снилась. Если с гарнитуром лыбеди все прошло гладко и спокойно, я увидел сразу все три предмета, плюс бонусом мне дали подсказку на то, кто теперь его хозяин, то здесь сон больше напоминал то ли алкогольную, то ли даже наркотическую фантазию, в которой очень трудно не то чтобы осознать, но и просто разглядеть. Какие-то горящие дома, какие-то темные фигуры, какие-то дороги, непонятно куда ведущие. Бред, да и только. И перстень, который всегда в этом бреде участвует, но как-то исподволь, на заднем плане. Так что я даже разглядеть его в деталях не могу. Сегодня вот почти удалось, и на тебе. Кому-то приперлось позвонить мне в... Ну да, уже 8 утра. И что? Я-то в отпуске.
Номер не определен.
Конечно, что же еще ждать? Нет, когда у меня имелись время и желание... Я всегда охотно беседовал с представителями медицинских центров, которым просто не терпелось провести почти бесплатное полное обследование, или с сотрудниками компании, объединивших под своей эгидой всех-всех-всех лучших московских юристов, неустанно пекущихся о том, чтобы каждый гражданин получил причитающуюся ему правовую поддержку. Разумеется, тоже бесплатную. Я внимательно их слушал, по ходу беседы задавал какие-то вопросы, и даже соглашался немедленно приехать по названному адресу. Правда, напоследок всегда спрашивал, а не подскажете, где у нас в Йошкар-Оле эта улица находится? Просто я что-то такое не помню. Половина звонивших, после того, как я произносил название города, сразу вешала трубку. Вторая молчала, а секунд через 5 уточняла.
Йошкар-Оле?
Ну да, весело подтверждал я, в ней. Тут, как правило, сдавалась и вторая половина. Ну а самым упорным я предлагал оплатить мне билет на самолет до столицы, чтобы я полностью мог реализовать свои гражданские права в разрезе медицинского обслуживания и юридической поддержки. Пока никто не согласился. Но я не теряю надежду на то, что раньше или позже найдется щедрая душа. Остались же они где-то. Не хочется верить в то, что этот мир безнадежен. Но сегодня не до этих тихих радостей. Я устал от трех ночей, заполненных до отказа отменным бредом, который ни на шаг меня не приблизил к очередной цели. Потому не повезло вам, славные продавцы услуг. Не до вас мне. Я сбросил звонок, потер ладонью глаза, которые зудели так, будто под веки насыпали песку, и опустил ноги на пол. Снова взвыл смартфон, на экране высветился все тот же номер. Это уже странно и непонятно. Рекламщики, как правило, не перезванивают сразу. Система холодных звонков работает по-другому. Но номер-то почему-то не определился. Случайные люди мне не звонят, ниоткуда им взяться, а все остальные забиты в контакты. Впрочем, так было раньше, а теперь все изменилось. Не стоит себе врать. Нынче мой круг общения изрядно увеличился, причем ряд абонентов даже и не подумывает себе забивать голову всякими мелочами, связанными с элементарными правилами приличия. Проще говоря, плевать им с колокольни Ивана Великого на то, хочу я с ними общаться или нет, и даже несмотря на то, что мы, может, и вовсе не знакомы. Был уже позавчера прецедент. Звонил мне какой-то неприятный, хрипатый господин. Осведомлялся о том, как скоро я смогу отправиться с ним на поиски клада 18 века, зарытого где-то под Калугой. Отдельно стоит заметить, что это был не вопрос, а скорее приказ. Причем у звонящего не было ни тени сомнения в том, что я ему не подчинюсь. Когда же я из интереса полюбопытствовал, какова будет моя доля, собеседник сначала долго сопел в трубку, а после посулил 5%, причем с великой неохотой. Как видно, считал, что его компания и созерцание клада древнего и славного рода Нарышкиных для меня уже немалая награда. И здорово обиделся, когда ему посоветовал купить себе билет на поезд и отправиться на поиски того места, где живут добрые и милые люди, готовые работать бесплатно. Смешно? Вроде бы как да, но если вдуматься, то на самом деле становится грустно. Если подобные маргиналы уже мой номер где-то добывают, то впору начинать плакать. К тому же не исключен и совсем уж неприятный вариант, связанный с представителями власти. Машину тех двух идиотов уже нашли, это мне отлично известно. Кто знает, вдруг я не все предусмотрел. Вдруг их пропажу какой-то особо смекалистый следователь смог связать с моей особой. И именно он сейчас хочет услышать от меня подробный и честный рассказ, который облегчит мне душу, одновременно с тем обеспечив срок. Ну или сумму, которую я выложу за то, чтобы этого срока не было. Тут как повезет с персоналей. Нет, Шлюнт ударил в набат по поводу пропажи подручных еще вечером того же дня, когда они отправились в неведомые дали загробной жизни. Он позвонил часиков в 8 вечера и осведомился, неизвестно ли мне, где его телохранители. Само собой, правду я рассказывать не собирался, потому немедленно сообщил, что они неожиданно высадили меня недалеко от метро Фрунзенская, хотя вроде собирались отвезти домой, а после умчались в неведомом направлении. Я, понятное дело, удивился, но спорить не стал. Они не мои подручные, приказывать я им не вправе, а просить кого-то о чем-то не очень люблю. Короче, я не гордый, могу и на метрополитене доехать до дома. Карл Августович похмыкал в трубку, покряхтел, как видно, все же испытывая некие сомнения, но упорствовать не стал. Я тому порадовался и отправился дальше малину есть. Мне дядя Егор на прощание целую корзину ее подарил. Вроде бы лесная, а крупная такая. Некоторые ягоды с клубничной размером. Ну, не самые большие клубничины, но все-таки. А уж какая сладкая и ароматная. Как там у Грина было? Улей и сад? Вот что-то вроде того. Он вообще мне понравился, этот лесовик с Минки. Деловитый, спокойный, основательный. Надо будет его еще раз навестить как-нибудь, просто так, без дела. Гостинцев отвезти, воздухом подышать, да и по лесу походить с металлоискателем, душой отдохнуть, проще говоря. Та прогулка к железнодорожной станции по заповедным тропам все же здорово мне помогла. Как-никак я двух человек угробил, на секундочку. Да, не своими руками, да, не самых лучших представителей нашего вида, но факт есть факт. А лес как-то оттянул все эти мысли, загнал их вглубь сознания, забрал себе все возможные нравственные муки, которые должны были, по идее, сверлить мой мозг. Возможно, мне это только кажется, но есть что-то в этом ветре, гуляющем в кронах деревьев, в этой вечной тайне перепутанных и еле заметных троп. А как дядя Егор удивился, когда я вернулся обратно, нагруженный гостинцами. Причем он даже не скрывал, что ему приятно мое внимание. В городе простота и прямота чувств не принята. Мы всегда прячем свои эмоции, не то чтобы от других, но и даже от самих себя. Они могут показать наши слабости, и враги непременно ими воспользуются, чтобы усилить свои позиции. Какие враги? Любые. У нас их куда больше, чем друзей, просто в силу того, что дружба все больше и больше становится архаичным понятием, а вражда никуда не девается, становясь будними. Мы боремся за новые должности, открывающие новые возможности, за просторные кабинеты, за зоны влияния, за квадратные метры, за все, что только можно, а в борьбе нет друзей. Там есть те, кто идет рядом с тобой, и те, кто идет против тебя. Причем время от времени первые становятся вторыми, но вторые, как правило, никогда не переходят в разряд первых. Я на этот процесс еще в детстве насмотрелся, потому и предпочел работать за копейки в маленьком и никому не нужном архиве, где куча дам, давным-давно переваливших за бальзаковский возраст, просто досиживает до пенсии, плюнув на карьерный рост. Хотя, конечно, и у них всякое случается. Женщины же, им без теории заговоров и выдуманных на ходу коварных планов жить неинтересно. Но это все ж другое, это для души, для сердца делается, а не карьерного каннибализма ради. В общем, обрадовался лесник, в гости звал, а под конец вот малиной угостил. Вытащил корзину прямо из-за пня, на котором сидел. Вот как у них так получается? Не было ее там еще пару минут назад.